Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Начало общественной экспертизы так называемого второго дела ЮКОСа. Годовщина свержения режима киргизского президента Курманбека Бакиева. Исследование, посвященное отношению мусульман Северного Кавказа к другим религиям. Долговой кризис в Португалии. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. Российские и зарубежные специалисты приступили к изучению так называемого второго дела ЮКОСа в рамках общественной экспертизы, инициированной президентом России. Еще в феврале в ходе встречи с членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества Дмитрий Медведев предложил проводить независимую проверку решений судов по делам, вызывающим общественный интерес. Наблюдатели не исключают, что на основании выводов экспертов президент будет принимать решение о возможности помилования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывших совладельцев ЮКОСа, приговоренных в декабре к 13,5 годам заключения. С подробностями Светлана Павлова.
В экспертную группу, которой предстоит выносить суждение о приговоре Хамовнического суда Москвы, вошли не только российские, но и зарубежные ученые-специалисты. Об этом сообщил журналистам глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. По его словам, к проведению экспертизы на безвозмездной основе планируется привлекать специалистов в области конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, корпоративного, налогового, международного публичного и международного частного права. А также, поскольку речь в уголовном деле идет о деятельности Ходорковского и Лебедева как руководители нефтяной компании, привлечены специалисты в области микроэкономики и менеджмента. Имена экспертов не называются, а подготовка ими заключений будет проводиться в условиях конфиденциальности, подчеркнул Михаил Федотов.
Эксперты не имеют мандата на то, чтобы выступать с политической оценкой этого процесса. Они должны также воздерживаться от публичного юридического анализа до вступления приговора в силу. Исключается любой конфликт интересов, в том числе прежнее экспертное или какое-то иное участие в процессе по данному делу. Экспертиза организуется как общественная. Соответственно, исключаются какие-либо договорные отношения и оплата работы эксперта. Подготовка экспертных заключений должна проводиться в условиях конфиденциальности, вплоть до представления результатов анализа совета. Выводы эксперта формулируются им индивидуально и должны отражать исключительно профессиональное мнение данного эксперта. Каждое экспертное заключение будет рассматриваться как самостоятельная часть правовой экспертизы. Никакого соединения позиций, никакого, так сказать, уравновешивания позиций, этого ничего не будет,
сказал Михаил Федотов. По его словам, специалисты уже приступили к изучению текста судебного решения. Результаты общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа станут известны только после вступления в силу приговора Хамовнического суда в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. О необходимости проведения общественной экспертизы правозащитники, юристы и предприниматели заговорили почти сразу после вынесения приговора. В феврале с предложением поддержать эту инициативу к президенту Дмитрию Медведеву обратились члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства идею проведения такого анализа одобрил. По словам члена президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Мары Поляковой, которая на протяжении многих лет руководит независимым экспертным правовым советом, общественная экспертиза часто бывает востребована не только сторонами по делу, но и судьями.
Она не является руководством к действию. Она является скорее информацией, как публикация журналистов, только журналисты часто не обладают специальными познаниями. А это, вот, мне кажется, имеет еще более высокую значимость, поскольку оценивают специалисты, имеющие очень высокую квалификацию. И судьи по-разному относятся к этим экспертным заключениям. У нас бывают случаи, когда нам судьи звонят, даже приостанавливают рассмотрение каких-то дел для того, чтобы получить заключение специалистов. Например, в прошлом году нам поступали на экспертизу очень сложные, очень спорные дела. И вот с нашим участием, в общем-то, удалось повлиять в положительную сторону на 40 дел.
Однако Однако, по словам Мары Поляковой, в случае с Ходорковским и Лебедевым сложно давать какие-либо прогнозы относительно того, повлияют ли заключения независимых экспертов на дальнейшую судьбу бывших совладельцев ЮКОСа. Сама она не исключает, что результаты экспертизы могут стать решающими при рассмотрении Дмитрием Медведевым вопроса о возможности помилования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Естественно, президент не будет указывать судам, как они должны дальше разрешать это дело. Но мнение компетентных специалистов ему важно, потому что это дело, по которому очень много самых разных противоречивых мнений. У судей, у прокуроров одна позиция. Общественность понимает иначе то, что происходит. И поэтому, когда была встреча, то президент сказал, что ему было бы интересно узнать мнение специалистов, поскольку сам он специалист в области гражданского права. Но, как я понимаю, вот это желание возникло при разговоре о возможности помилования. Возможно, я это только как предположение высказываю, возможно, для него это важно для того, чтобы решать проблему помилования. Но, естественно, в деятельность суда он вмешиваться не будет.
Сказала член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Мара Полякова. В конце марта российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту с просьбой освободить политзаключенных, в том числе помиловать без требования признания вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Письмо подписали более 30 человек. Среди них был и правозащитник Лев Пономарев. По его мнению, важен тот факт, что результаты общественной экспертизы будут обнародованы одновременно с оглашением решения по кассационной жалобе на приговор экс-совладельцам ЮКОСа.
Это будет сопоставление двух этих приговоров, и мы можем прямо сразу смотреть, насколько ангажированы все-таки. Результат экспертизы, как очевидно, не повлияет на кассационный приговор, но на будущее бесспорно будет влиять. Но, наверное, это будет в том числе один из аргументов, который позволит президенту, может быть, принять решение о помиловании.
Сказал правозащитник Лев Пономарев. Он также выразил надежду, что общественной экспертизе будут в дальнейшем подвергаться и другие громкие приговоры. Важность того, что подобный анализ все-таки проводится, подчеркнул в интервью «Радио Свобода» и писатель Борис Стругацкий, также подписавший открытое письмо к президенту.
Назначение такой экспертизы, сама организация этой комиссии представляется мне шагом замечательным и совершенно неожиданным. Это очень трудно было себе представить всего полгода тому назад. Но что может быть в результате, сказать, конечно, трудно. Я боюсь, что результаты ее работы вряд ли сыграют какую-нибудь роль. Скорее всего, мнения членов комиссии расколются. Безусловно, я уверен, часть членов комиссии найдет очевидные совершенно промахи в самом судопроизводстве, которое имело место по поводу Ходорковского и Лебедева. А вот что решит комиссия в целом, сказать, конечно, заранее невозможно. Да это я не знаю, может быть, это и не так уж важно. Тут замечательно сам факт появления такой комиссии является чем-то замечательным, неожиданным и для России просто небывалым.
Сказал писатель Борис Стругацкий. В декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Он приговорил их к 13,5 годам колонии общего режима с учетом приговора по первому делу. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливии 13 повстанцев погибли в результате ударов авиации НАТО, нанесенных по ошибке. Есть раненые. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который сегодня был выпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении с ним в заключении. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Не менее 6 сотрудников афганских сил безопасности погибли в четверг при нападении боевиков на тренировочный центр полиции в городе Кандагар на юге страны. Французские военные эвакуировали на вертолетах посла Японии в Кот-д'Ивуар и его помощников после того, как резиденция посла в городе Абиджан была захвачена вооруженными людьми. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Может ли изменить общественную атмосферу в России президентская программа десталинизации?» В программе участвуют завкафедры всеобщей отечественной истории Высшей школы экономики Леонид Васильев, депутат Госдумы Сергей Марков и член правления общества «Мемориал» Никита Петров. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди, как обычно, обзор западной прессы. Сегодня это американская печать. И на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Мы уже сообщали, что в среду американский президент Барак Обама получил удивительное письмо от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Что сегодня пишет на эту тему американская пресса?
Валентин, здравствуйте. «Нью-Йорк Таймс» сегодняшняя пишет, что Муаммар Каддафи в этом письме призвал Обаму прекратить натовские авиаудары, но в ответ незамедлительно получил отказ. Муаммар Каддафи пишет: «Вы навсегда останетесь нашим сыном, что бы ни случилось. Мы надеемся и стремимся к тому, чтобы вы одержали победу в новой избирательной кампании. Вы именно тот человек, у которого хватит мужества, чтобы отменить ошибочные и неправильные решения». Конец цитаты. Барак Обама, который после своей инаугурации получил от Каддафи как минимум 3 любовных послания, полных отеческой любви, отвечать не стал, но резко ответила госсекретарь Хиллари Клинтон. Она сказала: «Нужно прекратить огонь. Войска Каддафи должны быть выведены из городов, которые они захватили силой, с огромной жестокостью и ценой человеческих жизней. Необходимо принять решение об уходе Каддафи из власти». Конец цитаты. Письмо от Муаммара Каддафи Бараку Обаме пришло в момент, когда правительство Каддафи обменивалось с повстанцами обвинениями в том, кто же несет ответственность за атаки, которые привели к прекращению нефтедобычи на месторождениях в юго-восточной части Ливии. В письме, адресованном нашему дорогому сыну, его превосходительству Бараку Хусейну Абу Умаме, я привожу дословно, лидер Ливии Каддафи в который раз назвал повстанцев бандой Аль-Каиды. «Америка только помогает», продолжает Каддафи. «Это правильная логика. Как вы хорошо знаете, добиться демократии и построить гражданское общество при помощи ракет и самолетов, а также путем поддержки вооруженных членов Аль-Каиды в Бенгази невозможно. Между тем, как отмечают авторы статьи, журналисты, работающие на удерживаемые повстанцами территории, не нашли почти никаких признаков активности Аль-Каиды и других радикальных исламских группировок». Об этом говорится в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, давайте теперь перейдем от внешней политики к внутренним событиям в жизни Соединенных Штатов. Можете ли вы какие-то предложить интересные публикации на такие темы?
Валентин, самая животрепещущая внутренняя тема сегодня в США – это безуспешные пока попытки демократов и республиканцев в Конгрессе добиться консенсуса в утверждении федерального бюджета до пятницы. Иначе, начиная с субботы, госучреждениям нечем будет платить, и они закроются. Американцы называют такую ситуацию шатдауном. Последний прецедент шатдауна был 15 лет назад. Острейшая схватка за бюджет в основном идет по поводу того, сколько тратить на социальные программы, съедающие львиную долю госбюджета в условиях огромного бюджетного дефицита и роста национального долга. У Wall Street Journal на эту тему помещен комментарий Карла Роува, бывшего старшего советника бывшего президента Буша-младшего. Автор пишет, что президент Барак Обама, призывая законодателей принять взаимоприемлемый вариант бюджета, упрекает их в том, что это должно было быть сделано 3 месяца назад. Однако при этом президент не говорит, что на самом деле бюджет должен был быть принят еще полгода назад, до начала текущего финансового года. Между тем, продолжает автор публикации, на другом конце Пенсильвания-авеню глава бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса республиканец Пол Райан сделал то, чего не сделал президент. Он продемонстрировал лидерские качества и чуть больше мужества. Он выложил вдумчивый, амбициозный план, согласно которому дискреционные расходы надо вернуть на уровень 2008 года и держать на этом уровне 5 лет, сократить число госслужащих на 10% и отменить обамовскую программу реформы медицинского страхования. По мнению Карла Роува, противостояние бюджетных концепций Обамы и Райана является предзнаменованием того, что американцы, вероятно, услышат в предвыборной кампании 2012 года, а именно запоздало реагирующий нынешний демократический глава исполнительной власти против отчетливо нацеленной на реформы республиканской партии. Об этом этом говорится в публикации Карла Роува в газете Wall Street Journal. Валентин.
Алан, ну и в заключение коротко традиционный вопрос. Пишут ли что-то в американской прессе о России или других странах постсоветского пространства?
Обозреватель Вашингтон-Пост Уильям Добсон задается вопросом, почему даже популярные диктаторы занимаются фальсификацией на выборах. Он имеет в виду то, что в воскресенье президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был переизбран на пост президента с огромным перевесом, набрав 95,5% голосов. Представители ОБСЕ сообщили о фальсификациях и подлогах. Но если Назарбаев так популярен, почему ему было не выиграть старым добрым способом и тем самым заглушить голоса критиков? И в прошлом году, пишет автор, я задал этот вопрос советнику премьер-министра России Владимира Путина. И тот ответил в том, что не сами высшие руководители пытаются сфальсифицировать выборы, а, видимо, это, скорее всего, нужно губернаторам и мэрам на местах, которые думают об этом, потому что это отражает их популярность. Поэтому они прибегают к различным способам фальсификации подлогов на выборах. Видимо, они боятся плохо выглядеть на фоне своих товарищей и соревнуются между собой за расположение диктатора, говорится в этой статье Уильяма Добсона в газете «Вашингтон-Пост».
Благодарю вас, Алан. Напомню, что с обзором американской печати вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». В Киргизии отмечают годовщину падения режима Курманбека Бакиева. В республике проходят траурные мероприятия в память о десятках людей, погибших в результате тех событий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ольховская.
В мемориальном комплексе Атабиит в пригороде Бишкека, где похоронены погибшие 7 апреля 2010 года, президент Роза Атунбаева заложила капсулу на месте возведения памятного комплекса. Позже поминальный митинг продолжился на площади Алатоу, где ровно год назад произошли столкновения между властями республики и оппозицией. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади юрты, в которых каждый мог прочитать молитву и почтить память погибших, говорит Усунбек Джамансариев, председатель объединения родственников погибших и пострадавших Мекен Шииттери.
Близкие родственники погибших 7 апреля, они гордятся, что действительно отстояли, не побоясь смерти, и вынудили, чтобы уйти от власти. По нашим мнениям, что он, получается, перед правлением Бакиева это было. Неправильно, знаете, управлял государством, воровал. Период 5 лет, который правил, сколько людей погибли, то есть заказное убийство было. Получается, гордятся люди.
Депутаты парламента Киргизии предлагают провозгласить 7 апреля днем Великой Революции. Но некоторые из участников апрельских событий прошлого года считают, что этот день нужно оставить днем скорби по погибшим. Сделать анализ и дать оценку тем событиям пытались многие международные и местные эксперты. Мнение о том, что апрельская революция не достигла своей цели, высказали члены молодежного движения 7 апреля. Причина в том, что во власть вернулись люди из команды свергнутого президента Курманбека Бакиева. По словам руководителя Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой, пострадавшие и жертвы апрельских событий не получили должного внимания, потому что до сих пор не установлены истинные причины и не наказаны виновные в гибели мирных граждан.
До сих пор мы не можем окончательные выводы сделать, что же было в апреле 2010 года. То есть мы боимся, что власть нынешняя и вот эта парламентская система управления, она еще очень слаба, потому что у них не было платформы и у них не было четких стратегий для перемен. И каждая, значит, группа борется за власть, за ресурсы, а основные права и свободы до сих пор растаптываются, потому что эти жертвы тысячами ходят по улицам Бишкека, по всей стране и не могут найти справедливость.
Разногласия и противоречия внутри действующей власти Киргизии политолог Тамерлан Ибраимов назвал нормальным процессом, когда в стране выстраивается новая система правления, парламентская. Результаты революции он считает положительными, так как была разрушена авторитарная вертикаль власти.
По экономическим показателям наблюдается откат. Доверие как внутренних, так и внешних инвесторов очень сильно упало в кыргызской экономике. Что касается политических изменений, я больше вижу положительных сторон. Та парламентская система начинает постепенно работать. Вот эти вот жаркие политические баталии – это вполне нормальное явление.
Сказал политолог Тамерлан Ибраимов. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершение первой половины этого часа Поговорим о ситуации в Екатеринбурге, где в суд отправлено громкое дело о пропаже денег пенсионного фонда. Судить будут руководители регионального отделения ПФР Сергея Дубинкина. Он был задержан еще в конце 2009 года, и только сейчас дело дошло до суда, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
Расследование дела против Сергея Дубинкина длилось более года. Глава регионального пенсионного фонда был задержан еще в конце 2009-го и с тех пор находится под стражей. Все началось с пропажи почти миллиарда рублей. Как выяснилось, они были помещены на счета коммерческого банка «Вев-Курал», который осенью 2009-го разорился, и пенсионные деньги исчезли. Вскоре после этого общественность узнала о деле Сергея Дубинкина. Следствие заявляет, что управляющие в обход норме закона, предписывающего хранить пенсионные средства в Банке России, вверял их частным банкирам, рассказала нам старший референт пресс-службы Главного управления МВД по Уральскому федеральному округу Юлия Самсончик.
В нарушение требований федерального законодательства открыл счет в коммерческом банке, на который систематически незаконно перечислял веренные ему денежные средства, предназначенные для обеспечения выплаты пособий и пенсий десяткам тысяч уральских пенсионеров. Эти денежные средства использовались банком на безвозмездной основе для собственных коммерческих нужд и финансовых операций, являясь основной частью его оборотных активов. За возможность незаконного использования средств фонда управляющий получал взятки в размере от 500 000 до 600 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма взяток составила около 37 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США, а треть из полученных им средств была переведена на его личный счет в банке, зарегистрированном в Республики Кипр.
6 апреля заместитель генерального прокурора по Уральскому федеральному округу Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение. Дубинкину вменяют в вину пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и получение взятки. По этим статьям он может получить до 12 лет лишения свободы. Глава правозащитного антикоррупционного комитета Свердловской области Леонид Андреев уверен, что приговор по этому делу будет обвинительным. Впрочем, по его словам, вряд ли в данном случае речь идет о систематической борьбе с коррупцией. Дубинкин, видимо, нарушил правила игры.
Я бы не назвал это системной борьбой с коррупцией. Все-таки это очень редкий случай у нас. Была получена оперативная информация в свое время на него соответствующими органами. Взяли его в разработку, отработали правоохранительные органы. Вот мы получили вот такой вот результат. Возмущает и настораживает тот факт, что в данном случае Дубинкин возглавлял не просто какой-то банк.
Заместитель главы комиссии по противодействию коррупции в Думе Свердловской области Георгий Пирский считает, что расследовать дело Дубинкина было очень сложно, поскольку в нем были задействованы люди высшего эшелона управления. Возможно, этим и объясняется тот факт, что оно шло почти год.
Конечно, общественность, что называется, жаждет крови. Когда же у нас более-менее значимых коррупционеров, занимающих серьезные посты, приведут к ответственности, и это будет не условные сроки заключения, а настоящие живые сроки. Но мы надеемся все-таки, что суд подойдет здесь объективно, и не будет никакой компанейщины. И этот приговор, он должен быть поддержан обществом и с правовой точки зрения. Судебный процесс должен быть для всего общества, для граждан Свердловской области в этом смысле показательным, что он честный, объективный.
Добавлю, что Сергей Дубинкин, несмотря на свое положение, до сих пор является главой регионального отделения пенсионного фонда. И, как нам пояснили, изменения в руководстве этой структуры возможны только после приговора суда. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 6:30 вечера. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который сегодня был отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении с ним в заключении. Как рассказал Лебедько журналистам, его ставили на растяжку, заставляли раздеваться, пытали холодом и светом. На востоке Ливии 13 повстанцев погибли в результате ошибочных ударов авиации НАТО. Есть раненые, как сообщил один из командиров повстанческих сил корреспонденту BBC по позициям повстанцев по ошибке были выпущены по меньшей мере 4 ракеты. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Сообщается, что среди копий документов, в частности, есть справки о месте захоронения людей. Президент Банка Москвы Андрей Бородин с сегодняшнего дня вновь руководит банком, но из офиса в Лондоне. На днях Бородин уехал из России в Великобританию, как сообщалось, опасаясь уголовного преследования. Не менее 6 сотрудников афганских сил безопасности погибли в четверг при нападении боевиков на тренировочный центр полиции в городе Кандагар на юге страны. Сообщается о 3 убитых боевиках. Ответственные за нападение взяли на себя талибы. Французские военные эвакуировали на вертолетах посла Японии в Кот-д'Ивуар и его помощников после того, как резиденция посла в городе Абиджан была захвачена вооруженными людьми. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи начата закачка азота в один из реакторов, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер. Валентин, сегодня исключительно почти такая тяжелая политическая аналитика, поскольку сошлись сразу несколько важных событий. Виктор Янукович выступил в Верховной Раде с важными заявлениями о развитии отношений России и Украины. Год назад массовые волнения в Киргизии привели к смене власти в Бишкеке. Анализируем ситуацию в этой центральной Азиатской республики. Началось общественное изучение второго дела компании ЮКОС. Чем и когда может завершиться эта экспертиза? Ну, чтобы не было такого большого переизбытка политических тем, в конце программы расскажу сегодня поэтическую историю отношений двух белых аистов из хорватского городка Бродска-Вараш в Восточной Славонии. Там уже 9 лет живут аисты Малина и Клепетан. У Малины раненое крыло, и она никуда не улетает, живет вблизи с местной школы, а Клепетан каждый год отправляется в Южную Африку, однако неизменно возвращается в один и тот же час и в один и тот же день к своей подруге. И вот в этом году впервые он опоздал почти на 10 дней, и общественность хорватская по этому поводу сильно беспокоилась. История закончилась счастливо. Как именно, узнаете в итоговом выпуске программы «Время свободы». О том, существует ли чувство у птиц, я беседовал сегодня с московским орнитологом, директором зоологического музея Москвы Михаилом Калякиным. Давайте послушаем фрагмент беседы, что он думает по этому поводу.
На этот вопрос вам никто реально не ответит, потому что если они есть, они не похожи на наши. Как у них вот это преломляется, мы описать действительно реально не можем, но что они есть, и что у них есть индивидуальные там пристрастия, интеллект, привычки, это точно. Что касается частоты таких случаев, ну, во-первых, довольно мало наблюдений конкретных, затем вот за такой странной ситуацией. А то, что птицы возвращаются к местам своего предыдущего гнезда в метара и возвращаются вместе, та же самая пара, это два, это тоже довольно часто распространенная вещь, особенно у крупных птиц, ну, типа аистов, хищных птиц, пеликанов. Они начинают размножаться не скоро, не четвертый год жизни, а пятый год жизни. Видимо, у них процесс образования пары такой важный, что каждый год меняя партнера, это не принято, да, невыгодно. Есть исключения, есть какие-то отступления от этого правила, даже внутри одного вида. Вот. Но общая схема вот примерно такая.
Реально ли иметь партнера одного на всю жизнь или нет?
Ну, иногда это нереально, потому что партнер может погибнуть. И тогда образуется новая пара, причем иногда довольно быстро. Реально иметь партнера на всю жизнь, многие птицы как раз этим знамениты, вроде лебедей, да, надо понимать, что в случае гибели одного из партнеров или каких-то еще нарушений пару можно перекомпоновать. Белый аист – это один из таких видов немножко необычных, которые очень зависят от человека. Селятся в тех же местах, которые удобны для людей, чтобы были небольшие водоемы, чтобы были открытые пространства. Обычно это те места, которые человек в первую очередь использует для сельского хозяйства. Уже много-много сотен лет. Поэтому много сотен лет накопился вот такое вот сожительство с этим видом. Сейчас, ну скажем, в Московской области там 95% гнезд этого вида располагается на сооружениях человека. И только там 5% на деревьях. Он настолько уже, так сказать, приспособился к жизни вместе с людьми, что включил в свой видовой стереотип вот антропогенные штуковины всякие.
Московский орнитолог Михаил Калякин о политических событиях дня и лав-стории жизни аистов в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Янукович выступил в парламенте с ежегодным посланием. В своей речи он говорил о внешнеполитических приоритетах страны, в частности, о возможностях сотрудничества Украины с Россией, с таможенным союзом. Янукович также заявил о неизменности курса государства на евроинтеграцию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к депутатам Верховной Рады, призвав не только парламентариев, но и всех украинцев прекратить жаловаться и унижаться, а проявить характер и доказать миру, что Украина – страна-лидер. В очередной раз Янукович повторил, что при его президентстве Украина, хотя и продолжит сотрудничество с НАТО, но останется внеблоковым государством и не откажется от планов вступления в Евросоюз.
Фундаментальной
составляющей концепции национального прагматизма является стратегия европейской интеграции Украины. И сегодня мы ведем с Евросоюзом активный переговорный процесс относительно соглашения об ассоциации. Говоря о сотрудничестве Украины с Россией, президент подчеркнул, что ее новым этапом станет подписание в ближайшей перспективе декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства. В выступлении Януковича прозвучала и его позиция относительно возможного участия Украины в таможенном союзе с Россией, Казахстаном и Белоруссией.
Уважаю, что подальше развиток сосунки с мытным союзом.
Считаю, что дальнейшее развитие отношений с таможенным союзом должно строиться на новой договорной базе относительно соглашения о свободной торговле и, возможно, пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле 3+1. Это даст нам возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евроазиатского экономических пространств. Накануне в украинском МИДе отрицали, что Киев ведет переговоры с Москвой о таможенном союзе, поскольку это противоречит членству Украины во Всемирной торговой организации и ее планам подписать до конца нынешнего года соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Как отмечает премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев, судя по словам Януковича, он выступает за сотрудничество Украины с таможенным союзом, но не в ущерб процессам евроинтеграции.
Именно в этом контексте, как возможность участия прежде всего в европейской системе зоны свободной торговли, а с нашими партнерами на Востоке выстраивать отношения именно непосредственно с таможенным союзом трех стран как отдельному субъекту, а не как участнику этого союза. Именно по формуле 3+1. Где Украина не является участником таможенного союза, потому что это невозможно, не учитывая членство Украины в мировой организации торговли, это будет прямо противоречить этому.
Речь главы государства в зале бурными овациями приветствовали депутаты от правящей партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Российский интернет обсуждает продолжающиеся сетевые атаки на «Живой журнал», самую популярную блогерскую площадку. Как считает один из лидеров ЖЖ-сообщества, общественный борец с коррупцией Алексей Навальный, кому-то очень хочется, чтобы ЖЖ перестал существовать как место, где обмениваются неприятными для чиновников мнениями наиболее грамотно социальные и политически активные жители России. Об этом, в частности, он говорил в беседе с моим коллегой Данилой Гильперовичем.
Ближайшая аналогия с тем, что происходит сейчас, вот эти DOS-атаки на «Живой журнал», это то, что делали в Советском Союзе, когда разработали так называемые глушилки, и они глушили то, что называли «вражеские голоса». Это привело только к тому, что любой человек в Советском Союзе, как только покупал приемник, он сразу бежал и пробовал поймать эту самую «Радио Свобода», даже вне зависимости от того, там, ему было интересно, что говорят или нет. Это было что-то запрещено. И сейчас прошло достаточно много лет, но власти действуют так же тупо, они препятствуют, просто пытаются заглушить, временно остановить, вот эти делать атаки на серверы и так далее, и не дать распространяться информации через «Живой журнал» и другие социальные сети, не дать людям там координироваться. Но это все приводит к тому, что люди, которые политизированы, они по-прежнему могут распространить информацию, и эти атаки в современном информационном обществе, их КПД крайне низкие. А те люди, которые до этого не думали о политике, а рассматривали «Живой журнал» как место, где можно смотреть там кошечек, собачек или какие-то картинки, они раздражены. И как раз их раздражение становится раздражением политическим, потому что они понимают, что какие-то жулики на деньги налогоплательщиков препятствуют им, мешают им рассматривать их кошечек. И это, я уверен, что вот эти вот атаки глупейшие и попытки препятствовать, они приведут только к росту протестных настроений.
Совсем недавно очередные слова Медведева о том, что коррупция держит за горло государство. Почему российская коррупция столь живучая? Почему она не просто живучая, почему она продолжает расти, несмотря на то, что власть все время говорит о необходимости ее преодолеть?
Власть не может не говорить на уровне риторики, не может не осуждать, потому что ее слишком много, она слишком очевидна. Но она не может с ней реально бороться, и коррупция такая живучая, потому что это и есть основа власти. Медведев и Путин существуют, поскольку существует коррупция. Потому что именно коррупция является базовой идеей и базовой точкой элитного консенсуса, который заключается в том, что все начальники внизу делегируют свои политические права наверх, и все начальники вверху делегируют экономические права вниз. Как это выглядит на практике? То есть любой губернатор, начальник района и так далее, у него есть две ответственности. Чтобы на его территории не было каких-то протестных митингов, и чтобы на его территории за Единую Россию голосовало 65%, а за Путина голосовало там сколько-то. В обмен на это он может обогащаться сколько угодно. Если он это делает достаточно, не делает совсем явно и делает умно, то он может не опасаться никакого уголовного преследования. Вот это и есть базовый консенсус. Для чего мэру какого-нибудь городка в Рязанской области фальсифицировать выборы и рисковать чем-то, если взамен он не получает себе что-то? Сейчас он получает возможность, когда ему выделяют деньги на какой-нибудь ЖКХ, 10 миллионов рублей, он получает возможность украсть из них 1 миллион. Именно для этого он фальсифицирует выборы, чтобы сохранить эту систему. Поэтому коррупция – это и есть вертикаль власти. И она живуча, потому что вот если завтра коррупции не будет, то не будет никакого Путина и Медведева. То есть они будут, но никаких заоблачных рейтингов конституционного большинства в Думе и людей, у которых везде висят портреты, ничего этого не будет, потому что а какой смысл бывает?
Критики власти говорят о том, что общественное мнение поворачивается сейчас во многом против власти. Вот какая-то ощущается усталость. Вы уже говорили, что по-настоящему ничего не изменится до тех пор, пока Путин не уйдет. Что-то вам говорит, что правительство, власть сейчас могут столкнуться с каким-то очень серьезным вызовом?
Когда я работал в партии «Яблоко», и в 2003 году, когда уже все было понятно с Путиным, кто такой Путин, как он управляет, мы собирали подписи за либеральную партию «Яблоко». И люди, которые, сборщики подписей, ходили в подъезды, если ты в какой-то квартире начинал критиковать Путина, то тебя перед тобой захлопывали дверь, и подписи тебе никакой не давали. Сейчас, начиная с 2007 года, критика Путина, ее внимательно выслушивают. Когда-то с симпатией, когда-то без симпатии. Но как минимум ее выслушивают и готовы воспринимать. Почему? Потому что для этого есть абсолютно реальные основания. С 1999 года до 2003 года Путин при всех его минусах, безо всякого сомнения, сделал что-то полезное. Реализовал часть этой знаменитой программы Грефа и так далее. Это было бы глупо отрицать. Но с 2003 года, по сегодняшний момент, власть абсолютно переродилась. И ничего полезного ни для кого она не несет. Все ранее сказанные байки относительно того, что наведен порядок на Кавказе, будет реформа милиции, будет реформа армии и так далее. Ничего этого не случилось. И с 2003 по 2011 год мы видим только нарастающую коррупцию, только воровство. На фоне того, что Россия получает колоссальные и немыслимые деньги от экспорта нефти. Поэтому совершенно объективные причины служат тому, что растет недовольство. И здесь есть еще косвенные причины. В первую очередь это распространение интернета. Проникновение интернета сейчас 30%. Вроде бы это не так много. Людей, которые каждый день получают новости из интернета, может быть 20%. Но эти 20% – это политически активный класс, это жители больших городов. Это те люди, которые, в общем-то, и являются таким драйвером для политических перемен. То есть вот эти люди решают все. И эти люди могут получать сейчас информацию вполне независимо от телевидения. Вот с одной стороны, уже недееспособность власти, которая подтверждена годами, с другой стороны, альтернативные источники информации приводят к тому, что власть будет иметь очень большие проблемы, и эти проблемы будут нарастать.
С Алексеем Навальным беседовал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека пострадали сегодня в результате обстрела территории Израиля из сектора Газа. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который сегодня был отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении с ним в заключении. На востоке Ливии 13 повстанцев погибли в результате ошибочного удара авиации НАТО. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан Катыни, которые ранее были засекречены. Не менее 6 сотрудников афганских сил безопасности погибли при нападении боевиков на тренировочный центр полиции в городе Кандагар на юге страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент Украины выступил с посланием к парламенту. Что нового сообщил?
Комментарии экспертов.
Главный редактор сайта Фергана.ру Даниил Кислов о том, куда идет Киргизия.
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков о питерских политических тупиках.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к центральной мировой экономической новости. Португалия официально обратилась вчера вечером к Европейскому Союзу за финансовой помощью, став третьей в ЕС страной после Греции и Ирландии, которая оказалась в глубоком долговом кризисе. Чтобы избежать дефолта, Португалия должна получить помощь не позднее июня. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Сининский.
В течение многих месяцев инвесторы на долговых рынках запрашивали по португальским гособлигациям все более высокие проценты, что отражало постоянное ухудшение платежеспособности страны. Новые займы шли на обслуживание уже накопленного государственного долга. А две недели назад в стране разразился и политический кризис. Парламент отверг представленную правительством программу жестких мер экономии государственных расходов и сокращения долга, после чего правительство подало в отставку. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Андреас Реас.
Португалия действительно оказалась в очень непростой ситуации. По моим расчетам, если учесть все предстоящие и предполагаемые меры экономии государственных расходов, а также повышение налогов, то общая сумма превысит 4% годового объема экономики. Это невероятная нагрузка для страны. Но я все же полагаю, что в обозримом будущем Португалии удастся восстановить доверие к своей финансовой системе. Ведь главная проблема страны – отсутствие доверия финансовых рынков к португальской экономике. Хотя, если объективно оценить ее фундаментальные факторы, за последние 10-15 лет стране порой приходилось обслуживать и гораздо большие долги. Но о кризисе или о зарубежной финансовой помощи тогда не было и речи.
В 2010 году дефицит бюджета Португалии составил 8,6%. Остро дефицитным остается и торговый баланс. Португалия импортирует в 12 раз больше товаров и услуг, чем сама их экспортирует. Это наихудший показатель внешней торговли среди всех 17 стран еврозоны, который отражает слабую конкурентоспособность португальских компаний. Отсутствие собственных финансовых источников для обслуживания накопленного страной долга и привело в итоге к тому, что стоимость новых заимствований Португалии на долговых рынках повысилась в последние три недели до рекордных уровней за все 12 лет, что страна является частью еврозоны. Из Франкфурта руководитель исследовательского отдела Коммерцбанк Райнер Гунтерман.
Действительно, конъюнктура на финансовых рынках для Португалии значительно ухудшилась. Этим и объясняется, почему стоимость новых заимствований сроком на 5 лет повысилась для Португалии почти до 9% годовых, а для 10-летних португальских облигаций она превысила 8%. То есть в целом финансовые рынки пока весьма скептически оценивают возможности Португалии сбалансировать в обозримом будущем свои финансы.
Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро. В целом примерно 9,5 миллиардов евро, то есть почти 7% общего объема португальской экономики в прошлом году. А финансовые рынки, условно говоря, не будут ждать, пока в Португалии пройдут внеочередные парламентские выборы и возникший политический кризис как-то разрешится. Райнер Гунтерман, Коммерцбанк.
Мы полагаем, что Португалия за счет некоторых своих резервов может справиться с апрельскими выплатами. Другое дело платежи, предстоящие стране в июне. Здесь действительно есть большие сомнения. И если они подтвердятся, то Португалия фактически оказывается на пороге дефолта. В таком случае было бы логично прибегнуть к финансовой помощи Европейского Союза, ибо других источников у страны просто не остается.
В прошлом году и Греция, и Ирландия всеми силами пытались удержаться от обращения к Европейскому Союзу за финансовой помощью, но ровно до тех пор, пока обе страны не оказались фактически в шаге от вынужденного объявления ими дефолта, то есть неспособности выполнять текущие обязательства по своим накопленным долгам. Причем в канун их обращения к Евросоюзу проценты, запрашиваемые финансовыми рынками по новым гособлигациям и Греции, и Ирландии, были заметно ниже, чем сегодня по гособлигациям Португалии. Андреас Реас, банк Юникредит, Мюнхен.
На мой взгляд, все разговоры о возможном дефолте Португалии сильно преувеличены. Да, ее общий накопленный государственный долг составляет почти 80% от ВВП, а португальской экономике остро необходимы структурные реформы. Да, ее рост сильно замедлился, и в этом году страна, вероятно, столкнется с рецессией. Но у других стран уровень накопленного долга может быть значительно выше. Например, даже средний долговой уровень для стран еврозоны выше, чем в Португалии. Сам по себе такой долг еще не влечет за собой автоматические банкротства государства.
В среду, 6 апреля, Португалия разместила на долговых рынках очередной выпуск однолетних своих гособлигаций. Инвесторы запросили за них почти 6% годовых. Это сразу на треть больше, чем всего 3 недели назад. И через несколько часов Португалия официально обратилась к Европейскому Союзу за финансовой помощью.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Аналитическая группа Smart Marketing опубликовала очередное ежегодное исследование рынка мобильных гаджетов, устройств и систем спутниковой GPS-навигации. В своей работе аналитики использовали в том числе и социологические методы. О том, насколько распространены эти устройства в современной России и кто их покупает, пойдет в речь в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным аналитической группы Smart Marketing, объем российского рынка электронных книг составил в 2010 году 539 тысяч штук, а спутниковых навигаторов и коммуникаторов смартфонов более чем по 2,5 миллиона штук. О том, как проводятся исследования в этой сфере, рассказал Радио Свобода Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов.
Если мы говорим о рынке мобильных гаджетов, то есть это смартфоны, коммуникаторы, интернет-планшеты, айфоны, айпэды, то исследования проводятся несколькими методиками, в том числе путем изучения потребительских предпочтений посредством опросов в интернете, также путем опроса продавцов розничных сетей и опроса участников рынка, то есть это компании, которые занимаются поставками, дистрибуцией такого рода устройств, а также продажей их.
Насколько распространены в России вот подобные устройства?
Если мы говорим о сегменте рынков смартфонов-коммуникаторов, то этот сегмент практически полностью вытеснил собой сегмент обычных телефонов. То есть, скажем так, если он не вытеснил, он его существенно потеснил, а в течение 5-7 лет ожидается практически полное вытеснение нормальных сотовых телефонов, так называемыми умными телефонами. Рынок интернет-планшетов сейчас растет очень активно, то есть темп роста это где-то там 100-200% в год. Если мы говорим про рынок навигаторов, это опять-таки 2-3-кратный рост каждый год, и в прошлом году продано в России более 1 миллиона 200 тысяч портативных навигаторов.
Объемы продаж вот таких устройств в России, насколько они велики в сравнении с цифрами по мировым рынкам?
Ну, сложно сравнивать, потому что, вы понимаете, в мире потребителей гораздо больше, чем в России в абсолютном выражении. Если говорить, скажем так, о доле умных гаджетов по отношению ко всей бытовой электронике, в России мы немножко отстаем по этому показателю от большинства стран Западной Европы. Европы и Северной Америки, но, тем не менее, очень быстро приближаемся к ним.
А какие факторы влияют на потребительский спрос в этой сфере?
Первый и самый главный фактор – это цена. В России, к сожалению или к счастью, но цена составляет, ну, процентов 70 успеха того или иного гаджета. Даже при условии, что гаджет может обладать не очень хорошей функциональностью, не всегда высоким качеством, если правильно позиционировать его с точки зрения цены, его будут покупать довольно большими объемами. Особенно это видно на рынке мобильных навигаторов. Кто дешевле, тот и продает.
А какие еще факторы оказывают тут влияние?
Второй фактор – это платформа. То есть тот же Android, тот же iPhone растет довольно быстро, в отличие от Windows Mobile, который считается у большинства потребителей некоторым образом устаревшей платформой. И еще один фактор – это престижность бренда.
Я вот как раз хотел вас спросить, в какой степени, по вашим наблюдениям, такие гаджеты являются элементом престижа, показателем социального положения для покупателя?
Если мы говорим про смартфоны-коммуникаторы, да, во многом это элемент социального положения. Особенно этот, я говорю, фактор очень силен в России, потому что в Европе все-таки гаджеты рассматривают именно как функциональные железки, которые помогают решать определенные задачи. Они не несут вот такого заряда статусности, как в России. В России мобильный телефон – это как дорогие часы. В случае iPad это еще более сильное утверждение, потому что рынок планшетных устройств появился только в прошлом году.
А какие социальные группы прежде всего покупают такую продукцию?
Очень по-разному. То есть, если мы говорим про автомобильные навигаторы, то совершенно разные социальные группы. Допустим, тут один мой друг был в Питере и ездил очень много на такси. Говорит, практически у каждого таксиста есть портативный навигатор. Если мы говорим про коммуникаторы смартфоны, то опять-таки тут очень размазанные социальные группы разные, потому что сейчас появилось очень много предложений в низком ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. И, естественно, такие устройства уже покупают самые широкие слои населения.
Говорил Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов. Как мы видим, в России такие устройства получают все большее распространение. Хотя от США и Европы страна, по свидетельству экспертов, конечно, в этой сфере пока отстает.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Может ли изменить общественную атмосферу в России президентская программа десталинизации?» В программе участвуют профессор Высшей школы экономики Леонид Васильев, депутат Госдумы Сергей Марков и член правления общества «Мемориал» Никита Петров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Забастовку начали несколько десятков человек из сталелитейного
и... Целый ряд конфликтов, которые в настоящий момент происходят, должен
разрешаться. Я думаю, что Каддафи знает, что ему надо сейчас делать.
Мы обратились в ООН с просьбой гарантировать ему и его семье.
Мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.